говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Новости часа представит Александр Бобраков.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Чечне убиты 8 боевиков. Под завалами на Суматре может находиться до 3000 человек. Супруга мэра Москвы Елена Батурина подала иск против Бориса Немцова. В Ножай-Юртовском районе Чечни в ходе спецоперации убиты, по последним данным, 8 боевиков. Сообщается, что спецоперацией, которая началась в четверг вечером в окрестностях селения Биной, руководит лично президент республики Рамзан Кадыров. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. В Кабардино-Балкарии, в городе Прохладное, в результате нападения боевиков погиб сотрудник милиции, 5 человек ранены. В пятницу утром неизвестные обстреляли пост милиции на въезде в город. Один из раненых милиционеров позже скончался в больнице. Нападавшие укрылись в жилом доме, сотрудники милиции блокировали здание. В перестрелке убит один боевик. Президент компании «Интеко» и супруга мэра Москвы Елена Батурина подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении Бориса Немцова. В начале сентября сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов представил доклад «Лужков. Итоги», в котором содержится резкая критика деятельности Юрия Лужкова на посту столичного мэра. В частности, говорится о лоббировании интересов компании «Интеко» московскими властями. Вот что заявил Борис Немцов в интервью «Радио Свобода» о перспективах рассмотрения иска в суде.
Что такое московские суды, мы примерно знаем. Действительно, я не знаю ни одного случая, чтобы Лужков и Батурина в московских судах что-то проиграли. И мы отчетливо понимаем, что говорить об объективном разбирательстве было бы наивно. Но мы, естественно, готовы двигаться по всем инстанциям. Дело настолько очевидное, настолько скандальное, настолько коррупционное, что Юрий Михайлович от этого не отвертеться. Просто не отвертеться. Он, видимо, неадекватно воспринимает реальность. Он не над законом.
Сказал Борис Немцов. Илья Герасименко признан негодным к службе в армии. Юноша пострадал в результате стрельбы, устроенной майором милиции Денисом Евсюковым в московском супермаркете. Как сообщил Интерфаксу, адвокат Герасименко Игорь Трунов в военкомате отказались от повторного освидетельствования и признали, что с такими травмами в армии он служить не может. В результате ранения Илье Герасименко установлен имплантат челюсти, а между сердцем и легким до сих пор находится неизвлеченная пуля. Более 40 петербургских писателей и ученых, в числе которых поэт Александр Кушнер, председатель петербургского пен-клуба Константин Азадовский, историк Евгений Анисимов и другие, направили президенту России письмо с протестом против строительства Охта-центра, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
В своем письме петербургские писатели и ученые выразили сомнение в том, что президент России владеет полной информацией о том, чем грозит городу Газпромовская башня. Они пишут не только о том, что по результатам официальной экспертизы треть исторических видов будет уничтожена, что на Охте погибнет комплекс археологических памятников, что нарушен целый ряд федеральных и городских законов, но и о том, что башня запланирована на месте геологического разлома, реагирующего на сейсмические колебания даже на Кавказе и в Карпатах. Письмо не поможет, но бороться надо, считает один из подписавших его историк Яков Гордин.
Это чрезвычайно опасный прецедент, потому что если можно один раз наплевать на закон, на традицию, на международное общественное мнение, на ЮНЕСКО, значит, можно все.
Письмо заканчивается словами: реализация проекта будет означать конец Петербурга как уникального архитектурного ансамбля, который является духовным и историческим наследием всех граждан нашей страны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что под завалами разрушенных в результате мощного землетрясения на острове Суматра зданий могут находиться около 3000 человек. По данным министерства, подтверждена гибель 700 человек. До этого со ссылкой на ООН сообщало, что число погибших превысило 1100. Больше всего погибших и пострадавших в прибрежном городе Паданг, столице провинции Западная Суматра с почти миллионным населением. Сообщается также, что полностью разрушены или серьезно повреждены около 20 тысяч зданий. В пятницу власти страны обратились к международному сообществу с призывом о помощи. Необходимо в первую очередь современное оборудование для поисковых работ. Не менее 13 человек стали жертвами оползней в городе Мессина на итальянском острове Сицилия. До 20 человек считаются пропавшими без вести. Оползни были вызваны проливными дождями, которые внезапно обрушились на Сицилию. Власти ввели в Мессине чрезвычайное положение. В пострадавших районах города ведутся спасательные работы. Израиль освободил сегодня 19 палестинских женщин-заключенных в обмен на видеозапись солдата Гилада Шалита. Ранее израильские власти заявляли, что не отпустят заключенных до тех пор, пока не убедятся, что Шалит, находящийся в заложниках у боевиков Хамаса с августа 2006 года, жив. Группировка Хамас утверждает, что отпустит Шалита только после освобождения из израильских тюрем сотен палестинских боевиков. Процесс против Ивана Демьянюка, бывшего охранника нацистского концлагеря, обвиняемого в причастности к убийству около 28 тысяч евреев в годы Второй мировой войны, начнется в Германии в ноябре. Суд в Мюнхене в пятницу получил от прокуратуры обвинительное заключение и принял решение о том, что 89-летний Демьянюк способен принять участие в процессе. Демьянюк был депортирован из США в Германию в мае. Прокуратура заявляет, что он был охранником в лагере смерти Собибор. Демьянюк настаивает на своей невиновности. В Копенгагене на заседании Международного олимпийского комитета в пятницу вечером назовут столицу летней Олимпиады 2016 года. Передает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
На право принять Олимпиаду претендуют Чикаго, Рио-де-Жанейро, Токио и Мадрид. И для презентации городов-кандидатов в Копенгаген прибыли президент США Барак Обама, президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Сильва, премьер-министр Японии Юкио Хатаяма и король Испании Хуан Карлос. По мнению президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге, победа в предолимпийской гонке будет одержана с минимальным перевесом, и присутствие на сессии главы того или иного государства может принести решающие очки. Неофициальными фаворитами считаются Чикаго и Рио-де-Жанейро. Двум оставшимся же претендентам, Мадриду и Токио, может помешать негласный олимпийский принцип ротации континентов. В 2008 году игры проходили в азиатском Пекине, а в 2012 состоятся в европейском Лондоне. В связи с приездом большого количества высокопоставленных особ, датские власти принимают беспрецедентные меры безопасности. Стало известно об аресте датской полиции 43 активистов Гринпис, пытавшихся провести манифестацию на маршруте движения американского президента Обамы. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
Это были новости часа, их представил Александр Бобраков. В Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Реальное число жителей России может оказаться на 2 миллиона меньше, чем было указано по данным официальной последней переписи населения, утверждают эксперты. Мировое сообщество оказывает срочную помощь Индонезии, островам Самоа, пострадавшим от сильного землетрясения и цунами. В Ирландии проходит референдум по Европейской конституции. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Население России может оказаться на 2 миллиона меньше, чем считается официально по данным Росстата. Об этом сообщили некоторые российские издания. Как отмечают демографы, очень важно, как можно скорее провести очередную перепись российского населения, которая, тем не менее, недавно была отложена с 2010 на 2013 год. Тему продолжает моя московская коллега Вероника Баде.
По данным Росстата, в России проживает 141,9 миллиона человек. Однако в процессе подготовки к отложенной переписи статистики убедились, что реальная численность российского населения примерно на 2 миллиона меньше. Вот как прокомментировала ситуацию для Радио Свобода Ирина Сбарская, начальник управления переписи населения демографической статистики Госкомстата России.
Естественно, готовясь к переписи, которую первоначально планируют в 2010 году, мы проводим ряд подготовительных работ, собирая разные данные, но все те данные, которые мы получаем, они являются чисто нашими техническими, необходимыми нам исключительно для каких-то ресурсных расчетов. Мы их никогда не публикуем, никогда не обсуждаем, потому что единственное, что позволяет получить численность населения, это переписи. Если мы возьмем вот итоги переписи 2002 года, они на 1,8 миллиона человек превышали текущую оценку численности населения на 1 октября 2002 года. Как мы объясняем такое расхождение? Мы все свои оценки делаем на основании данных регистрационного учета. По рождению и смерти то, что считает ЗАГС, миграция, листки статучета мигрантов. Но, как мы говорили, вот что такое 1,8 по переписи 2002 года? Это та неучтенная миграция, нелегальная миграция, которая находилась на момент переписи на территории страны. Естественно, чем дальше от переписи, тем больше вот этого это вот ошибка, расхождение. Поэтому мы оперируем только одной численностью. Вот сейчас по состоянию на 1 августа 2009 года 141,9.
Как отметил в интервью «Радио Свобода» демограф Сергей Захаров, нормальный процент погрешности при подсчете населения всегда составляет 2-3%. Точных оценок численности вообще быть не может. А вот комментарий Анатолия Вишневского, директора Института демографии Высшей школы экономики.
В отношении предыдущей переписи были определенные сомнения, и действительно специалисты подозревали завышение численности населения в некоторых регионах, например, в Москве или на Северном Кавказе, в частности, в Чечне. Мог быть двойной счет, особенно в то время, когда люди жили там, чеченцы жили в Чечне и одновременно в Ингушетии, они могли учитываться и там, и там. В общем, ошибки и погрешности, конечно, и при переписи возможны. Но я бы предостерег от всякого рода спекуляций вокруг этих цифр. Сейчас официальная цифра действительно 141,9. Тут какие-то погрешности неизбежны. Все это лишний раз говорит о том, что ни в коем случае нельзя было переносить перепись. Ошибки накапливаются, значит, 3 года лишних, еще накопится больше ошибок и будет больше сюрпризов. Вот и все.
За счет чего возникают погрешности при переписи населения? Возможно ли приписки? Отвечает Анатолий Вишневский.
Перепись – это очень сложное мероприятие, которое предполагает активное участие всего населения, понимание им задач переписи, доверие к переписным структурам и вообще государству, которое проводит перепись. Перенос переписи – это фальстарт, это население как бы готовит, а потом хлоп, оно расхоложено, оно перестает уже серьезно относиться к этому мероприятию. И вот, когда нет необходимого климата в момент проведения переписи, ну, понятно, например, мы говорим, что, наверное, численность населения была завышена в Чечне, но в то время в Чечне было не до переписи. Но в других районах ситуация была бы нормально, если бы не само вот это вот дергание переписи. Потому что вы готовите переписчика. Вот сейчас была проведена пробная перепись. Теперь надо будет новую пробную перепись. Что-то поменяется. Если государство так относится к переписи, то так к ней относится и население. И из-за этого и возможны ошибки. Кто-то не хочет переписываться или не воспринимает всерьез эти вопросы. Или переписчики сами начинают уже приписывать там что-то, чтобы облегчить себе жизнь, потому что нету достаточного уважения вот к этой процедуре. Но может быть административное давление, потому что иногда местные власти, допустим, заинтересованы в том, чтобы было числилось больше населения. Ну, понимаете, если не уважает закон власть, то его перестает уважать и население. Сейчас перенесено на 2013 год. Но это противоречит закону. Потому что закон требует не реже раза в 10 лет.
Таково мнение Анатолия Вишневского, директора Института демографии Высшей школы экономики. Если в России в самом деле на 2 миллиона человек меньше, чем считается официально, что это означает для экономики? Об этом Александр Дерюгин, замдиректора Центра фискальной политики.
Если мы говорим об экономике в целом Российской Федерации, я не думаю, что это как-то сильно повлияет на изменения в целом бюджетной политики государства или там социальной политики государства. Здесь можно говорить о том, что у нас, видимо, более высокие значения полового внутреннего продукта в расчете на одного жителя. Мы там занимаем, может быть, немного не то место среди всех стран по этому показателю. И у нас, наверное, выше там показатели уровня жизни, доходов населения и так далее в целом на одного жителя. Ну, раз у нас уменьшается количество жителей, значит, увеличиваются все подушевые показатели. Если мы говорим о субъектах Российской Федерации, то вот эти вот 2 миллиона, которые вычитаются из общей численности, их, соответственно, нужно вычитать из численности населения субъектов Российской Федерации. Есть основания полагать, что сокращение численности населения от отдельных субъектов, оно будет неравномерным. А раз оно будет неравномерным, то у нас, опять же, поменяется пропорция доли населения, проживающих в разных субъектах. А это уже влияет на межбюджетные отношения, на распределение трансфертов из федерального бюджета в региональные бюджеты. И вот это вот изменение распределения трансфертов для отдельных регионов уже может быть существенным. То есть, иными словами, если сейчас, например, численность населения, которая участвует в таких вот формулах распределения трансфертов, она неверна, это означает, что у нас неверное распределение этих самых трансфертов. Я не думаю, что оно будет очень значительным, но оно будет, и для ряда регионов, да, это приведет там к изменению размера трансфертов, которые поступают из федерального бюджета в бюджет субъекта. Уменьшение или увеличение. Для тех регионов, которые сейчас получают трансферт, и для них, грубо говоря, будут подтверждены те данные по численности населения, которые есть, у них размер трансферта может вырасти. для тех регионов, для которых численность населения будет более сильно сокращена, размер трансферта, ну, соответственно, может там уменьшиться. Ну, и имеется в виду, прежде всего, высокодотационные регионы.
Говорил Александр Дерюгин, замдиректора Центра фискальной политики. Демографы в один голос утверждают, что России как можно скорее нужна перепись населения. Однако раньше 2013 года ждать ее теперь не приходится. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра, пострадавшем от мощного землетрясения, продолжается спасательная операция. Под завалами остается множество людей. По последним официальным данным, число погибших превысило 1100. В Нажаюртовском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 8 боевиков. Сообщается, что операция идет в окрестностях селения Биной и руководит ей лично президент Чечни Рамзан Кадыров. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов заявил, что готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Тека» Елена Батурина. Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника Артема Лоскутова, одного из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Израиль освободил 19 палестинских женщин-заключенных в обмен на видеозапись солдата Гилада Шалита. Ранее израильские власти заявляли, что не отпустят заключенных до тех пор, пока не убедятся, что Шалит, находящийся в заложниках у боевиков Хамаса с августа 2006 года, жив. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 20:00 по московскому времени. В нашем эфире итоговый выпуск программы. Его проведет мой коллега Андрей Шарый. Темы сегодня – природная катастрофа в Индонезии на островах Самоа. Почему жертвами стихийных бедствий ежегодно становятся тысячи людей? Юрий Лужков сражается с противниками на всех фронтах. В чем причины удивительного политического долголетия мэра Москвы? В Ирландии проходит повторный референдум о Лиссабонском договоре. Каким образом решится судьба Европейской Конституции? Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске «Времени свободы» слушайте в 20:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ведущий Андрей Шарый. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На лентах мировых информационных агентств сегодня на первом месте сообщение о поисково-спасательных и восстановительных работах в Индонезии и на Тихоокеанских островах Самоа, пострадавших в последние дни от сильнейших землетрясений и цунами. За развитием ситуации следит Александр Гостев.
Число погибших в результате двух мощных землетрясений в западной части острова Суматра в Индонезии, по подтвержденным данным международных организаций, превышает 1100 человек, и цифры эти постоянно растут. Пропавшими без вести числятся многие тысячи. Магнитуда первого, самого сильного землетрясения, составила 7,9. Сильнее всего разрушен город Паданг. Президент страны Сусила Бамбанг Юдхайона, говоря о подсчетах всех погибших, раненых, пропавших без вести и потерявших жилье, призвал сограждан готовиться к самому худшему. Президент США Барак Обама, который в детстве с 6 до 10 лет жил в индонезийской столице Джакарте, сказал: «Нас очень глубоко затронули страдания и гибель людей в результате недавнего катастрофического землетрясения на Западной Суматре. Представители моей администрации вошли в контакт с правительством Индонезии, чтобы четко подтвердить решимость Соединенных Штатов прийти им на помощь в этот час испытаний. И я дал им указание координировать свои действия с руководителями продолжающейся там поисково-спасательной операции и оказывать поддержку в проведении восстановительных работ». Россия направила на Суматру самолет с 35 сотрудниками знаменитого отряда «Центроспас» и аэромобильный госпиталь. Помощь оказывают также Великобритания, Сингапур, Япония и Австралия. Индонезия считается одной из самых сейсмически опасных стран мира. Она находится на дуге так называемого Тихоокеанского огненного кольца, гигантского тектонического разлома. Ежегодно сейсмологи регистрируют в Индонезии около 7 тысяч землетрясений и извержений вулканов. Пока неизвестно, сколько иностранных граждан погибло в результате землетрясения и есть ли среди них россияне. Сентябрь и октябрь традиционно считаются высоким туристическим сезоном как в Индонезии, так и на Тихоокеанских островах Самоа, еще одном регионе, также на днях пострадавшим от природной катастрофы. Группа тропических островов Самоа, населенных полинезийцами, делится на независимое государство Самоа, которое раньше называли Западным Самоа, и Американское или Восточное Самоа, территорию с особым статусом в составе США. 30 сентября здесь, в океане, произошел подземный толчок магнитудой 8,3, вызвавший цунами высотой до 9 метров, которое полностью уничтожило несколько прибрежных населенных пунктов и курортных поселков. Вчера ночью произошло еще одно землетрясение силой 5,5. Президент США Барак Обама, выступая перед журналистами, говорил не только о помощи Индонезии, но и о Самоа. «Я уже разговаривал с губернатором и с представителями американского Самоа. Власти Соединенных Штатов обязательно продолжат оказывать всестороннюю помощь пострадавшим районам. Кроме того, я также дал указание Государственному департаменту обеспечить по дипломатической линии всю необходимую поддержку, чтобы помочь в восстановлении Самоа». Число жертв на всех островах превышает 150. Кроме того, в списках сотен пропавших без вести более 200 граждан Новой Зеландии, которые традиционно проводят на Западном Самоа отпуска, так как раньше страна была новозеландской подопечной территорией. Новая Зеландия уже отправила в район бедствия несколько самолетов, чтобы помочь в поисках людей, смытых в океан гигантскими волнами, а также доставивших сюда врачей и спасателей. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в городе Байкальск Иркутской области прошел массовый пикет работников местного целлюлозного бумажного комбината. Акция была приурочена к годовщине остановки предприятия. Решение прекратить работу байкальского ЦБК было принято под давлением экологов, но остановка производства вызвала в городе огромные социальные проблемы, рассказывает Екатерина Вертинская.
Участники пикета намерены сегодня выразить свой протест в связи со сложной социальной обстановкой, которая сложилась на комбинате и в городе Байкальске. По информации областного центра занятости населения, за год с БЦБК были уволены 1589 сотрудников. Трудоустроить удалось только 180 человек. О том, что предпринимает правительство региона для стабилизации обстановки в городе, рассказывает мэр Байкальска Валерий Пинтаев.
Ничего пока, никаких действий со стороны ни федерального правительства, ну, областной-то вряд ли будет, потому что все-таки собственность – это базовое и имущество. Но то, что летом они приезжали по 10-15 министров, приезжали, протоколы составляли на какие-то намерения, пока сегодня никаких движений в сторону создания новых рабочих мест. Кроме того, кроме как Илимпал собирается там строить коттеджный поселок развлекательным центром.
Валерий Пинтаев сообщил также, что собственник комбината полностью погасил задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками. Но председатель первичной профсоюзной организации работников БЦБК Александр Шендрик опроверг эту информацию. По его словам, 60% заработной платы за август получили только работники ТЭЦ БЦБК. Остальным сотрудникам деньги до сих пор не выдали. Кроме того, в отношении профсоюзной организации комбината уже в течение 8 месяцев нарушается законодательство. Работодатель не перечисляет членские взносы, удержанные ранее из заработной платы. Сумма составляет почти 1,5 миллиона рублей, что парализует деятельность правкома по защите социально-трудовых прав работников, продолжает заместитель председателя профобъединения Валерий Лукин.
Тем самым, так сказать, собственник фактически препятствовал деятельности профсоюзной организации, поскольку в связи с таким сложным социальным положением очень многие члены профсоюза, значит, обращаются в профсоюзный комитет за помощью, но профсоюзный комитет не может ее оказать. Это его, так сказать, уставная обязанность в связи с тем, что нет достаточных средств.
По словам участницы пикета, сотрудницы варочного цеха БЦБК Анны Грошиновой, сегодня станет ясно, как региональные власти относятся к своему населению. Если кто-нибудь из чиновников выйдет к ним на беседу, значит, им не безразлична судьба Байкальска и байкальчан. Сегодня они не будут просить возобновить деятельность комбината, они будут требовать новые рабочие места.
Новых рабочих мест никто не создал. У нас первая волна, люди были сокращены в августе, в сентябре. Вот год прошел, они теперь никакого пособия не получают. И на что им платить коммунальные услуги, кормить детей чем?
По последней информации из правительства региона, на днях губернатор Дмитрий Месяцев обсуждал проблемы байкальчан с заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации, председателем Совета директоров байкальского ЦБК Андреем Дементьевым. Рассматривали сценарий развития ситуации и выполнения обязательств собственникам перед работниками комбината. В общем, никакой конкретики о будущем Байкальска. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
В Москве 17 часов 24 минуты. Сейчас рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг, в день, когда свежие данные о высоком уровне безработицы и снижении экономической активности перечеркнули надежды Уолл-стрит на скорое и устойчивое возобновление экономического роста, Международный валютный фонд обнародовал крайне оптимистичный прогноз развития мировой экономики в будущем году. Эксперты фонда считают, что мировой экономический рост достигнет 3 с лишним %, а страны-лидеры, Китай и Индия, увеличат производство от 5 до 10%. Лишь 3 месяца назад взгляды экспертов фонда были заметно пессимистичнее. Как объяснить эти удивительные метания аналитиков, их неспособность нащупать точный экономический пульс? Сложилась очень пикантная экономическая ситуация, говорит профессор экономики, сотрудник Гарвардского центра российских исследований Маршал Голдман. Я смотрю на статистику и, в общем, не вижу поводов для оптимизма, но вдруг инвесторы внезапно хватаются за обнадеживающий факт, и финансовые рынки начинают рывок. Оптимизм на Уолл-стрит является предварительным фактором, указывающим на экономический рост. Вслед за этим активизируется финансовая деятельность, которая способствует экономическому росту. На этот раз ситуация гораздо сложнее, потому что больше действующих факторов. Рынок говорит о том, что впереди добрые времена. Упавшие цены на энергоносители вселяют в аналитиков больше надежд. Государственное вмешательство в экономические процессы может вызвать искусственный всплеск экономической активности. Это все положительные факторы. Но при этом уменьшается кредит в экономике, продолжается рост безработицы. Учесть все эти факторы в прогнозах почти невозможно. Краткосрочные и среднесрочные финансовые прогнозы немногим сейчас отличаются от астрологических прогнозов. Никто не знает, какая тенденция будет доминирующей. Интересно, что, веря в Китай и Индию, специалисты МВФ совершенно не верят в Россию. Они понизили свой прогноз, ожидая, что российская экономика, так сказать, усохнет еще на 7,5%. Профессор Голдман, вы считаете, что ближайшие перспективы российской экономики действительно столь печальны? Проблема состоит в том, что российская экономика напоминает пустышку. Этим определяется все. Там практически отсутствует жизнеспособный индустриальный сектор, выпускающий необходимую потребителю продукцию. Исключение – энергия. Кризис прошлого года доказал несостоятельность экономической системы, созданной в стране. Можно предсказать, что в случае подъема цен на нефть и газ, Россия, быть может, с запозданием вновь испытает подобие бума, который сменится кризисом. России нужна нормальная экономика. Идея Путина превратить Россию в ведущую энергодержаву и жить за счет этого не прошла испытание кризисом. Он говорил, например, что стоимость «Газпрома» превысит $1 триллион. Этого не произойдет. Цены энергоресурсов не поднимутся до уровня, который бы оправдывал такую оценку «Газпрома». А именно на этом фундаменте Путин пытался обеспечить преуспевание России. Профессор Маршал Голдман комментировал прогнозы Международного валютного фонда. Международный престиж Соединенных Штатов продолжает падать, несмотря на приход к власти популярного президента. Таков вывод авторов масштабного исследования, рассказывает Ян Рунов.
В работе принимали участие 20 экспертов из Американской политологической ассоциации. Судя по проведенным в различных странах опросам общественного мнения, за последние десятилетия престиж Соединенных Штатов опустился ниже уровня времен Холодной войны. Ученые высказывают мнение, что падение престижа Америки – долговременная тенденция, которую вряд ли теперь сможет изменить президент, какой бы харизматической личностью он ни был. Например, президент Обама, которому рукоплескала Европа, не сумел добиться увеличения европейского контингента в Афганистане. Не пошли на уступки президенту Обаме ни Северная Корея, ни Иран. Однако не все согласны с выводами авторов доклада. С открытой критикой выступил, например, профессор университета имени Джорджа Вашингтона Генри Нау. Доклад определяет положение Соединенных Штатов в мире с точки зрения иностранцев, которые составляют мнение по следующим факторам. Согласовывает ли Америка свои действия с другими членами международного сообщества? И соответствует ли поведение Америки ее демократическим принципам? На мой взгляд, этих критериев недостаточно. Положение Соединенных Штатов в мире должно определяться также оценкой американской мощи, способности Соединенных Штатов обеспечивать безопасность себе и своим союзникам, роли Соединенных Штатов на мировом рынке. Если учесть эти критерии, то мы вряд ли увидим такой уж большой спад влияния Соединенных Штатов в мире вообще и при Джордже Буше в частности. В большинстве стран Азии и Африки, например, которым Соединенные Штаты помогают обеспечивать безопасность и благосостояние, престиж Америки довольно высок.
Важно еще одно. Каждый раз, когда Соединенные Штаты переживали экономический кризис, возникали разговоры о закате Америки, о том, что доллар уже не может выполнять роль главной мировой валюты, что Америка будет не в состоянии оказывать помощь другим государствам, что она ослабела в военном отношении. Сейчас те же разговоры. Я считаю, что похороны Америки явно преждевременны, а ее болезнь явно преувеличена. Генри Нау, профессор университета имени Джорджа Вашингтона, сожалеет, что опрашиваемым не был задан вопрос, какая страна, по их мнению, может занять место Америки, стать лидером в мире. Кого, спрашивает он, страны Азии, например, хотели бы видеть на месте 7-го американского флота, обеспечивающего безопасность в регионе? Флот Китая? И профессор отвечает: «Думаю, большинство предпочтет американцев».
Рассказывал я, Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра, пострадавшем от мощного землетрясения, продолжается спасательная операция. Под завалами остается множество людей. По последним официальным данным, число погибших превысило 1100. На Жайюртовском районе в ходе спецоперации убиты 8 боевиков. Сообщается, что операция, которая началась в четверг вечером в окрестностях селения Биной, руководит лично Рамзан Кадыров. В Кабардино-Балкарии, в городе Прохладный, завершена операция против группы боевиков. Один из них убит, погиб сотрудник милиции. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Батурина. Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Артем Лоскутов – один из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. Израиль освободил сегодня 19 палестинских женщин-заключенных в обмен на видеозапись солдата Гилада Шалита. Ранее израильские власти заявляли, что не отпустят заключенных до тех пор, пока не убедятся, что Шалит, находящийся в заложниках у боевиков Хамаса, с августа 2006 года жив. Продолжаем программу «Время свободы». Как я только что упомянул в краткой сводке последних известий, в Новосибирске началось рассмотрение по существу дела художника Артема Лоскутова. Он был помещен под стражу в мае этого года и почти месяц провел в СИЗО, откуда был выпущен после шумной общественной кампании в его поддержку. Сейчас Лоскутов обвиняется в хранении наркотиков, однако его соратники полагают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника, организовавшего молодежную акцию «Монстрации», передает наш корреспондент в Новосибирске Павел Куравский.
Заседание проходило в Дзержинском районном суде Новосибирска под председательством судьи Инны Никитиной. Артема Лоскутова задержали 15 мая этого года сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом Новосибирского областного ГУВД. Почти месяц Артем провел в СИЗО и был выпущен под подписку о невыезде. Ему грозит 3 года тюрьмы по обвинению в хранении наркотиков. Лоскутов и его защита опровергают эти обвинения и доказывают, что наркотики независимому молодежному лидеру подбросили. О ходе сегодняшнего заседания сразу после его окончания мне рассказал сам Артем. Главный итог слушания: дела продолжается. Следующее заседание назначено на 7 октября. По словам Лоскутова и его адвоката, сторона обвинения всячески затягивает процесс. Адвокат Валентин Демиденко сегодня несколько раз безуспешно пытался добиться от судьи Никитиной ее самоотвода в связи с тем, что она сняла с повестки большинство вопросов защиты к свидетелю обвинения Лазареву, тому самому оперативнику, который задерживал Лоскутова. Подсудимый отметил неадекватное поведение стороны обвинения.
Вот этот Лазарев ведет себя как-то очень, знаешь, ну, боится, да, вот. И, ну, какие-то уже идут у них противоречия. То есть уже у первых этих двух свидетелей. Ну, буквально в том, что там задерживали меня не в одном месте, а в другом. На машине меня никуда не возили, хотя возили. И людей было меньше, чем было на самом деле. И, как бы, девушка была какая-то, якобы, которой, ну, с которой я якобы встретился, и она мне передала пакет, да. Хотя, ну, как мы понимаем, ни пакета, ни девушки не было. И я говорю: а что же вы не задержали? Она вот как бы распространяла наркотики, да, так, статья тяжелая. И говорит: ну вот мы, пошел наш оперативник за ней, значит, ты потерял ее из виду, а я с этим оперативником сидел в машине. Вот я прям помню его лицо и имя, как он мне рассказывал, как у него тяжело работать, как он там ночует в машине, да. А вот они говорят, что на самом деле он там ловил какую-то девушку.
Адвокат Лоскутова Валентин Демиденко указывает на несколько странных обстоятельств в деле. Понятых ждали около полутора часов с момента задержания Лоскутова, хотя мимо проходило множество людей. Обыскивали Лоскутова не на месте, где задержали, а отвезли во двор дома. Обыскивая художника, сотрудник центра Э вытряхивал вещи из сумки в багажник собственного автомобиля и так далее. В преддверии следующего заседания адвокат Демиденко воззвал о помощи к нам, журналистам.
Может быть, все-таки с помощью, вот я не знаю, может быть, даже вас, может быть, еще как-то, попытаюсь еще раз достучаться до правосудия. Все-таки, может быть, та повязка, которая будет на глазах от Фемиды, она пусть лишь будет закрыта, либо два глаза будут, так сказать, смотреть и на Лоскутова, и на сотрудника милиции. А так она что-то смотрит только в сторону, и весы только туда.
Сторона обвинения пообщаться с нами сегодня отказалась. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
С 1 октября в России начался осенний призыв на военную службу. О том, как призыв проходит в Нижегородской области, наш корреспондент в регионе Лера Валеева.
В Нижегородской области в армию отправится на 20% больше молодых людей, чем в ходе весеннего призыва 2009 года, говорит консультант по вопросам призыва Нижегородского областного комитета солдатских матерей Ольга Коваленко.
Призыв по России будет осенний, по сравнению с весенним, меньше на 10%. Но план на Нижегородскую область может быть и другим. Ребят призывать будут больше, потому что вот по сведениям, которые сообщали в облвоенкомате в нашем Нижегородском, в осенний призыв они будут призывать больше, процентов, по-моему, на 20. Нижегородская область все время очень удачно выполняет план по призыву. Поэтому, если регион справляется, просто могут увеличить для конкретной Нижегородской области план по призыву и все.
А не получится ли так, что в армию пойдут молодые люди, которые имеют какие-то серьезные заболевания?
Здоровых практически у нас нет. И ребят призывают в армию. Последствия бывают самые печальные. У нас много было случаев, когда ребята нижегородцы призывались в армию, и потом сразу у них наступали какие-то совершенно жуткие ситуации с рожденными пороками сердца, заболеванием язва желудка. То есть случаи были очень тяжелые.
По вашим оценкам, количество уклонистов от армии в последнее время увеличивается?
Может быть, 1-2 случая, когда мальчики приходили вот с такими вот словами, что я просто не хочу идти в армию. Обычно приходят сюда те, которые знают, что у них есть заболевание, что они, скорее всего, не должны быть призваны. Или они знают, что у них вот какие-то социальные проблемы, которые дают им право на освобождение.
Это правда, что в последние годы молодые люди, наоборот, стремятся скорее сходить в армию, пока срок службы не увеличился?
Вы знаете, эти слухи распространяются практически каждый призыв. Называют определенные цифры, что будут призывать на 2 года и 8 месяцев. Мы слышим, многие с этим приходят. Нет, призывают на год. У нас в прошлом году очень много было случаев, известных нам, когда ребята из институтов уходили по собственному желанию. Просто они торопились служить 1 год, боялись, что потом будет увеличен срок службы практически до 3 лет.
Говорила консультант по вопросам призыва Нижегородского областного комитета солдатских матерей Ольга Коваленко. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». В Ирландии проходит повторный референдум по вопросу об одобрении Лиссабонского соглашения, которое, по сути, является Конституцией Европейского Союза. Больше года назад референдум по Лиссабонскому соглашению в Ирландии провалился. Страна против участия в европейской оборонной политике, в общеевропейской системе налогообложения и желала бы сохранить на своей территории запрет на аборты. Изменилось ли отношение к Евросоюзу и Лиссабонскому соглашению в ирландском обществе через год с лишним после первого провального референдума? Об этом моя коллега Евгения Назарец беседовала с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Коблиным.
Согласно опросам, которые проводят социологические службы и проводили вплоть до сегодняшнего дня, число тех, кто согласен с Лиссабонским договором, превышает тех, кто выступает против. Но это, предупреждают эксперты, ничего не значит, потому что год назад, в июне 2008 года, опросы тоже давали предпочтение тем, кто выступает за Лиссабонский договор. Между тем, напомню, цифры голосования было такое: 53,4% сказали «нет» и 46,6% сказали «да». Надо сказать, что за этот год кое-что, конечно, изменилось. Прежде всего, изменилась ситуация во всем мире и в самой Ирландии. Разразился кризис. Кризис тяжелейшим образом сказался на ирландском обществе и на ирландской экономике. Страна действительно очень сильно обеднела, социальная напряженность действительно несколько выросла. Как это скажется на голосовании? Здесь тоже есть две разные точки зрения. С одной стороны, некоторые специалисты, эксперты говорят, что вот это разочарование, оно придаст силы сторонникам отказа от Лиссабонского договора и вообще сторонникам евроскептицизма. С другой стороны, есть совершенно иная точка зрения, противоположная. Сторонники ее говорят, что как раз кризис должен подтолкнуть ирландцев сказать Европейскому Союзу и Лиссабонскому договору «да», потому что таким образом Ирландия вроде бы может получить какие-то дополнительные преференции экономические, и тогда из кризиса выходить будет значительно проще. Это вот первое такое обстоятельство. Второе обстоятельство: руководство Европейского Союза критиковало власти Ирландии больше года тому назад за то, что они неправильно построили пропагандистскую кампанию перед вот этим референдумом несчастным, который провалился в июне 2008 года. Эти вроде бы ошибки учтены, и кампания развернута очень большая, очень серьезная, очень подробная, но опять-таки здесь есть и другое мнение. Некоторые утверждают, что эта кампания избыточная, что она может раздражать избирателей, придет голосовать 3 миллиона человек, так что это может сыграть другую сторону. Посмотрим.
Кирилл, а какие именно были предприняты усилия и Евросоюзом, и местными политиками, лоббистами евроинтеграции?
Ну, усилия, предпринятые Евросоюзом, совершенно очевидно. Они заставили ирландские власти объявить о втором референдуме. Вообще, надо сказать, вся эта ситуация выглядит довольно неприлично, потому что и референдум в Ирландии, на котором было сказано «нет» Лиссабонскому договору, и другие проведенные в Европе референдумы, неудачные для сторонников Лиссабонского договора, все они говорят о том, что, ну, как минимум, мнения европейцев по поводу этого документа разделены. А это значит, что мнения разделены по поводу дальнейшего развития Европейского Союза, его дальнейшей централизации и его дальнейшего расширения, между прочим. Так что, в общем, если провалится вот и сейчас этот референдум в Ирландии, то тогда, конечно, Европейский Союз, быть может, окажется в самом глубоком или в одном из самых глубоких кризисов за всю свою историю. С другой стороны, те, кто подталкивает ирландских избирателей сказать «нет» Лиссабонскому договору, они, конечно, играют, что называется, ниже пояса. Ирландия – католическая страна с очень серьезными, очень строгими католическими традициями. И те, кто агитирует сказать Лиссабонскому договору «нет», они пугают фактически католическое население Ирландии тем, что тогда в стране разрешат аборты, а аборты запрещены в Ирландии, тогда будут еще кое-какие вещи введены, которые нарушают ирландские католические традиции. И это несмотря на то, что руководство страны и руководство Европейского Союза неоднократно говорило, что этот вопрос будет решен, и вот такая самобытность ирландская, католическая, не будет нарушена. Так что, с одной стороны, получается, что несколько неприличная ситуация с принуждением Ирландии к повторному референдуму, с другой стороны, в общем-то, неприличная кампания агитационная против Лиссабонского договора, которая исходит из, ну, не то что обмана избирателей, но, по крайней мере, введение его в заблуждение, это уж точно.
На данный момент 3 из 27 стран Евросоюза не утвердили Лиссабонский договор. Кроме Ирландии, это еще Чехия и Польша. Можно ли сейчас говорить, что исход повторного референдума в Ирландии повлияет на позицию Чехии и Польши по этому вопросу?
Формально, конечно, повлияет, прежде всего, на Польшу, потому что Лех Качинский, президент Польши, заявил, что он не подпишет решение парламента страны о ратификации Лиссабонского договора до тех пор, пока на референдуме в Ирландии не будет голосования за этот документ. Так что с Польшей это связано прямо. Что касается Чехии, то здесь ситуация несколько иная. Здесь евроскептики, которых немало в местном Сенате, они еще раз направили Лиссабонский договор, текст Лиссабонского договора, на проверку в Верховный суд страны, на проверку на соответствие местному закону и законности вообще. Один раз уже эта процедура была проведена, и договор был признан вполне соответствующий, так что в данном случае речь идет только о затягивании времени. Я так понимаю, что чешский Сенат не хотел ратифицировать этот договор, по крайней мере, часть его, до того времени, как не проголосуют ирландцы, так что получается, что здесь это тоже связано. Но если посмотреть на дело политологически, то мы увидим, что в Ирландии и в странах, таких как Польша, Чехия, да и Великобритания тоже, речь идет о совершенно разной оппозиции Лиссабонскому договору. В Ирландии речь идет скорее о общественном скептицизме в отношении европейской интеграции дальнейшей и так далее. Что же касается Польши и особенно Чехии, то здесь, конечно, евроскептицизм процветает именно на уровне политической элиты. Главный евроскептик в Чехии, да и, может быть, в Европе вообще, это чешский президент Вацлав Клаус.
О перспективах одобрения Лиссабонского соглашения в Ирландии беседовали мои коллеги Евгений Назарец и Кирилл Кобрин. Результаты референдума станут известны сегодня вечером или поздно ночью. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра, пострадавшем от мощного землетрясения, продолжается спасательная операция. Под завалами остается множество людей. На Жайортовском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 8 боевиков. Сообщается, что спецоперацией руководит лично Рамзан Кадыров. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов готов отвечать в суде по искам, которые подали против него мэр Москвы Юрий Лужков и его супруга, президент компании «Интека» Елена Батурина. Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению уголовного дела художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Лоскутов – один из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Израиль освободил 19 палестинских женщин-заключенных в обмен на видеозапись солдата Гилада Шалита. Ранее израильские власти заявляли, что не отпустят заключенных до тех пор, пока не убедятся, что Шалит, находящийся в заложниках у боевиков Хамаса с августа 2006 года, жив.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры в Сухуми с абхазскими политиками. Москва подчеркнуто выстраивает отношения с непризнанной мировым сообществом Абхазии на высоком уровне. В Абхазии, между тем, разворачивается новая политическая кампания. В январе предстоят выборы президента республики. Большинство обозревателей считают, что нынешний глава автономии Сергей Багапш победит в первом же туре. А внутриполитической ситуации в Абхазии журналист Беслан Кмузов беседовал с независимым тбилисским политологом Паатой Закаришвили.
Это будет последний срок Багапша, и все это понимают, и как я вижу, такие крупники не участвуют в выборах. Чувствуют, что Багапша с ней конкуренции. Но выборы должны пройти спокойно. И вряд ли абхазское общество захочет сейчас, после начала международного признания, скажем так, портить имидж, скажем так, нового государства. И Багапш, я думаю, что победит в первом же туре и получит новую легитимацию.
Этим летом Абхазия заключила договор с Россией о кредите в 2 миллиарда рублей, то есть 60 миллионов долларов на восстановление железной дороги. Согласно этому договору, строительные работы осуществит компания «Российские железные дороги». В принципе, Абхазия платит 2 миллиарда рублей, и плюс к этому эта же компания получает железную дорогу в аренду на 10 лет. Эта сделка была жестко раскритикована в прессе и вызвала острую реакцию среди оппозиции. Не помешает ли эта история Сергею Багапшу во время президентской кампании?
Это вопрос на десятилетие. По-моему, каждый трезвомыслящий абхаз понимает, что восстановить и эксплуатировать железную дорогу в ближайшие 10 лет абхазскими силами невозможно.
Да, но дело усложняется тем, что в августе прошлого года абхазскую железную дорогу уже ремонтировали железнодорожные войска России. Зачем тогда понадобился кредит в 2 миллиарда рублей?
Другое дело, там России нужно было поводу, чтобы подготовиться к боевым действиям. Слава богу, в Абхазии не было такого, не произошло, хотя подготовка шла к этому. Проведены какие-то работы, все-таки там электрифицировано не было. В случае необходимости Россия могла по этой дороге возить уже на тепловозах. Груз там не та дорога, которая нужна Абхазии и уже олимпийским объектам. Хорошо гарантированная безопасная железная дорога, которая будет перевозиться вовремя товары, грузы и людей в сторону Сочи.
Изменится ли политический расклад после Олимпиады в Сочи в 2014 году?
Я надеюсь, что изменится. Все-таки Россия в кризисе, и к Олимпиаде уже этот политический тандем Путин-Медведев будет иметь такой другой формат. Появится горизонт и новый политический. И самое главное, что нынешний кризис заставляет России все ресурсы снять с других регионов России и перебросить в Краснодарский край, чтобы не удариться в лицо грязь в Олимпиаду. После Олимпиады в Краснодарском крае останется коррупция и криминал. К тому времени Грузия должна быть обязательно демократическим, развитым, достойным, безопасным государством, чтобы с Абхазией начал говорить как достойный партнер в переговорном процессе. И показаться перспективы развития Абхазии сориентированно на Грузию или перспективы развития Абхазии в той России, которая после Олимпиады будет в Краснодарском крае. Я думаю, что Грузии должно хватить с ума, чтобы подготовлены к тому, чтобы, как только Олимпиада закончится, дать абхазскому народу шанс еще раз подумать о своем будущем.
Вам не кажется, что в Абхазии и Грузии схожая политическая ситуация? И здесь, и там присутствует власть, которая не может выполнить значительную часть своих обещаний. И в то же время мы наблюдаем объединение оппозиционных партий и в Грузии, и в Абхазии, которые не сформировали пока своей политической позиции, не имеют экономической платформы и, тем не менее, требуют ухода правительства в отставку.
В Абхазии, скажем так, власть уважаемый народом. Власть в Абхазии опрометчивых шагов власть не делала. Наоборот, Багаш известен осторожными, взвешенными и шагами, заявлениями, в отличие от Саакашвили. Поэтому оппозиция как раз совсем другая у Багаша. А Саакашвили требует более уравновешенной и дальновидной политики. Но Багаша требует, чтобы он не смог все успеть. Он не смог искоренить коррупцию, например, которая, на самом деле, в Абхазии очень проблематична. Но Саакашвили не смог искоренить коррупцию, но если Грузия вступила в НАТО, никто не вспомнил бы о коррупции. У Саакашвили никаких заслуг нет. Он не смог пока ничего серьезно показаться Грузии, кроме этой дороги, которая, на самом деле, строится неплохо. Все остальное – фасад. Когда уже врут еще плюс того, видно, что у них нечего сказать.
Вообще, насколько сегодня Абхазия может не думать о Грузии со стороны Грузии?
Нет, Грузия в ближайшее время никак не сможет. Во-первых, между конфликтующими сторонами уже стоит Европейский Союз, и Европейский Союз из-за своих имиджей, своего авторитета не допустит никаких боевых действий. Поэтому пока Европейский Союз стоит между нами, то вряд ли неожиданные боевые действия могут как-то возникнуть. И потом сейчас грузинская армия сильно деморализована. Арестованы очень много офицеров. Офицеры недовольны тем, что назначен новым министром обороны Бачуахалая. То есть Саакашвили явно потерял интерес к армии, ему боится уже армии. Это как огонь, надо его держать, чтобы тебя не сожгло. Но нужно, чтобы тебя согревало.
Как бы вы характеризовали политическую направленность партии и общественных организаций в Абхазии? Кого из них можно считать правыми, левыми, центристами, социалистами или демократами?
Там все-таки в Абхазии пока политика не делится по политическим ориентациям. В Абхазии политика делится, кто как дистанцируется от Москвы, от России. Все-таки на орбиту Москвы, конечно, все абсолютно, как вокруг Солнца, все планеты крутятся, но еще пока в Абхазии нет четких политических партий. Пока Абхазия зависит больше и больше все-таки от России.
Это был независимый тбилисский политолог Паата Закаришвили. С ним беседовал журналист Беслан Кмузов. В Москве 17:52. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Компоненты взрывчатки, которые оказались в распоряжении афганского иммигранта, арестованного по подозрению в подготовке терактов, хватило бы на организацию нескольких взрывов, жертвами которых могли стать десятки людей, считают американские эксперты. 24-летний Наджибулла Зази был арестован около 2 недель назад в Денвере, после того, как агенты ФБР перехватили одно из его сообщений сообщникам.
из которого стало ясно, что Зази спешит подготовить взрывные устройства. Никаких бомб у него не было найдено, но согласно документам следствия, он и его пока не поименованные сообщники закупили в нескольких магазинах в больших количествах ацетон, перекись водорода и муку – ингредиенты для сравнительно простых в изготовлении взрывных устройств, подобных тем, что использовались в террористических атаках в Мадриде и Лондоне. Известно, что во время обысков было найдено несколько рюкзаков, которые могли использоваться для маскировки бомб. Если бы эти рюкзаки были взорваны в автобусах или вагонах метро, силы зарядов должно было хватить, чтобы убить и покалечить десятки людей. Традиционный консерватизм американцев в последние десятилетия сдавал позиции на всех фронтах. Не столь давно чужеродная идея однополых браков уже претворена в жизнь в нескольких штатах. Но, как показал опрос, странная вещь происходит с отношением американцев к праву женщин на аборты. Это право, оказалось, окончательно было подтверждено в середине 70-х годов решением Верховного суда. Лишь год назад 54% респондентов считали это право неотъемлемым правом женщины. Сегодня так считают лишь 47%. 45% требуют запретить аборты. Это на 4% больше, чем лишь год назад. Социологи говорят, что такая странная смена настроений может быть производным избрания президентом Барака Обамы. Те из консервативных американцев, кто прежде не испытывал сильных эмоций по этому вопросу, теперь перешли в лагерь оппонентов, опасаясь, что новая администрация окажется слишком активным пропонентом права женщин на аборты. Майкл Джексон умер практически здоровым человеком. Таковы неожиданные результаты вскрытия, оказавшиеся в распоряжении агентства Associated Press. Многочисленные сообщения об истории болезни Джексона, появившиеся после его смерти, были, как выясняется, большим преувеличением. Такой вывод патологоанатомической экспертизы выставляет вопрос о причинах смерти певца в новом свете, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно докладу Управления судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, перед смертью, вызванной передозировкой обезболивающего препарата пропофол, 50-летний Майкл Джексон находился в полном здравии. Таблоиды часто изображали его в виде обтянутого кожи живого скелета с полуразрушенным организмом. Но на самом деле при росте 1,75 м Майкл весил 62 килограмма. Состояние его основных внутренних органов было нормальным. Сердце сильным, без признаков ишемической болезни. Артрит и хроническое воспаление легких, которыми страдал Майкл, не могли стать непосредственной причиной его смерти. Вашингтонский врач Алиса Хомянина, к которой я обратился за комментарием, говорит, что удивлена выводом о хорошем здоровье Майкла Джексона перед смертью.
Всем известно, что Майкл Джексон был зависим от очень сильных успокоительных лекарств. Обращался к разным врачам, просил выписывать на имя разных людей транквилизаторы и злоупотреблял ими в большом количестве. У него была тяжелая бессонница. И говорить о том, что он был абсолютно здоров, немножко странно.
Установлено, что личный лечащий врач Майкла Джексона, Конрад Мюррей, дал ему сильную дозу пропофола, и это явилось причиной смерти певца. Как вы думаете, давал себе врач отчет в своих действиях?
Я не могу спекулировать на эту тему, но мое предположение, что он просто был невнимателен и безответственно себя повел. Он просто не уследил. Он отошел на какое-то время, и, может быть, что-то было с аппаратурой, которую он использовал, которая, может быть, была сломана или не работала правильным образом. В таких ситуациях, когда вводят лекарство для анестезии, и это не обезболивающее вообще, это лекарство, которое вызывает сильный глубокий сон, но одновременно с обезболивающим эффектом. Но, в принципе, это подавляющий нервную систему сильно препарат. Я просто думаю, что доктор был невнимателен.
А может быть, это не столько халатность доктора, сколько его низкий профессионализм?
Безусловно, он был не подкован, особенно в вопросах анестезиологии. Насколько я понимаю, его специализация была терапевт. Он совершенно не анестезиолог и не хирург. Вообще, я считаю, что это сугубо криминальное поведение, когда лекарство, которое не имеет права быть вынесено за пределы госпиталя, за пределы операционной комнаты, это лекарство, которое употребляется в домашних условиях, это совершенно недопустимо, и меня шокировало, когда я об этом узнала.
Квалифицирует ли суд действия личного врача Джексона как непредумышленное убийство? Вопрос пока открытый, но как минимум речь идет о врачебной ошибке. Какое наказание может понести врач Конрад Мюррей?
Врачебная ошибка бывает разная. Здесь врачебная ошибка, безусловно, самое, что ни на есть тяжелое. Все врачи в Америке, в принципе, обязаны, и, естественно, это в их интересах, они оплачивают страховку по халатности. Здесь ему, конечно, никакие выплаты и компенсации не помогут, сколько бы он ни зарабатывал. Безусловно, он понесет тяжелое наказание. Думаю, что много лет будет проведено в тюрьме. Сколько конкретно, я не знаю, потому что ведется расследование криминальное. Пока все детали не будут ясны, трудно сказать о тяжести наказания.
Согласно отчету патологоанатомов, Организм Майкла Джексона физиологически был способен воспроизводить потомство. Вероятно, этот факт в какой-то мере рассеет высказываемые в прессе сомнения в том, что Майкл являлся биологическим отцом троих своих детей.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Юрий Лужков и Елена Батурина подали в суд на Бориса Немцова, который, в свою очередь, уверен, что выиграет предстоящий судебный процесс. Подробный разговор на эту тему в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия оставила Россию с голосом. Репортаж из Страсбурга, комментарии экспертов, мнение политиков.
Комментарии экспертов.
Улыбайтесь, господа. Всемирный день улыбки отмечается в юбилейный 10-й раз.
Право автора.
Александр Геннис о лимонадной войне во имя реформы американского здравоохранения.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.